Друзья, у меня тема проповеди или беседы об исповедании. Я прочту 31-й псалом с 1 стиха. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Друзья, я по этому тексту не имею намерения какое-то объяснение давать. В общем-то, здесь понятно мысль, что свобода в сердце человека, она наступает, когда человек исповедует свои грехи. Без исповедания бывает состояние, очень ярко описал Давид, и бывает оно и сегодня, я встречал такое нередко, когда человек молчит и... Как у Давида, день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Друзья, наше братство, в отличие от многих других союзов, у нас практикуется исповедание. Исповедание в смысле беседа с человеком, беседа со служителем, когда человек исповедует свои грехи. Друзья, во многих союзах это не практикуется, и даже Совет Церквей обвиняли в том, что мы проповедуем заблуждение, призывая к исповеданию. Даже одно время письмо написали в наш адрес, там несколько пунктов было. И вот один из пунктов в том, что мы заблуждаемся, в том, что мы заблуждение проповедуем, это исповедание грехов. Друзья, я в целом, здесь вот тема у нас отражена, что как проводить исповедание. Друзья, библейское обоснование исповедания. Я прочитывать не буду, буду только тексты Писания, некоторые почти наизусть цитировать. Книга Левит, 5 глава, 5 стих, и книга Числа, 5 глава, 7 стих. Там речь идет о том, что если человек согрешит, он должен прийти к священнику, чтобы принести жертву за грех. Написано «и исповедуется». И в первом, и в другом тексте написано «исповедуется». «Исповедуется» – это значит «расскажет свой проступок». А потом будет совершено жертвоприношение, вот еще какие-то элементы обрядовые, и человек получит прощение своего греха. Евангелие от Матфея в 3 главе – это служение Иоанна Крестителя. Написано «и выходили к нему вся Иудея и вся окрестность Иорданская». «Исповедуя, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Друзья, по тексту тоже не подразумевается, что человек лично наедине с Богом исповедовал, вот, но подразумевается, что человек крестился в Иордане от Иоанна Крестителя, исповедуя параллельно свой грех. Деяния святых апостолов, 19 глава, это уже служение апостолов. Пробуждение в Ефесе было написано «многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Трудно там представить, что исповедание это было только перед Богом, что апостолы как бы были в стороне. Люди приходили к апостолам, исповедовали и открывали свои дела. Друзья, в книге притчей написано так, «скрывающий свои преступления не будет помилован, а кто создается и оставляет их, тот будет помилован». Простите, не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть для того, чтобы иметь помилование, написано «сознается и оставляет». Два фактора. Друзья, но оставление греха не включает в себя вот мою тему, поэтому об этом говорить не буду. А «сознается» – это значит «исповедуется». У меня несколько подразделов. Я последовательно буду экономить время, потому что времени не так много. Вот, второе, это первое библейское обоснование. Второе, в каких грехах нужно исповедоваться? Потому что у нас принято так привычно, что человек грешник, воспитанный или в христианской семье, или нет, на собрание, совесть его побуждает, он выходит вперед, становится на колени и кается, просит у Бога прощения. Обычно мы стараемся человеку вот утвердить в том, что Бог ему грехи прощает. Тем не менее, бывает, когда и при покаянии в церкви все равно остается осуждение в совести. Поэтому какие грехи нужно исповедовать, если осуждает совесть человека? То есть осуждение совести, обличение совести – это признак того, что нужно исповедовать свой грех. В церкви покаялся или еще в каком-то кругу, не в церкви. Я сердечно раскаялся, вслух, все, но тем не менее осуждение в совести остается. Какой-то грех гнетет или грехи гнетут. Бывает такое, человек спрашивает, что мне делать? Я в этом случае советую исповедоваться. Друзья, вторая причина, в каких грехах исповедоваться, это если нету победы над каким-либо грехом. Человек покаялся, верит в прощение грехов, но в каком-то грехе нету победы. Этот грех повторяется, человек снова кается, и грех снова повторяется, победы нету. Нужно исповедоваться. Святое Писание такой грех называет запинающий грех. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Друзья, слово запинающий нас грех означает опутывающий грех. Это грех, в котором нет победы, который надо мной давлеет и меня побеждает. Тоже нужно исповедоваться. Кстати, друзья, очень часто после исповедания Бог дает победу, и этот грех больше не повторяется. Кстати, и совесть, если обличалась за какие-то грехи после исповедания, чаще всего, я не скажу, что 100% всегда, но чаще всего наступает умиротворение. Друзья, нужно исповедать тщательно скрываемые грехи, тайные, тщательно скрываемые грехи. Я вообще обычно советую, стараться надо жить так, чтобы ни в отношении прошлой жизни, ни в настоящем, чтобы не было греха, который скрытый, никто не знает, тяжелый и тщательно мной скрывается. В Священном Писании написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Все будет открыто. И поэтому самое правильное – исповедать тот грех, который я скрываю, и забочусь о том, чтобы о нем никто не узнал. Я иногда, отвечая на вопросы, отвечал примерно так. В каких грехах надо исповедаться? В том грехе, который ты не хочешь исповедоваться. Вот как раз в нем и надо. Есть вещи, друзья, которые я делал, может быть, я в них и не исповедовался, но они меня не беспокоят. И, в общем-то, я вполне мог бы рассказать это в каком-то обществе, о каких-то своих проступках. Не об этих грехах идет речь, но о тех, которые я как раз и не хочу, чтобы кто-то об этом узнал. Перед кем нужно исповедоваться? Или кому нужно исповедовать свои грехи? Друзья, самая правильная позиция – это библейская фраза – это Богу. Давид сказал, исповедаю Господу все преступления мои. Друзья, исповедание – это не всегда, это в присутствии человека. Один наедине с Богом. Я согрешил, я говорю, Господи, я согрешил, конкретно называю грех и прошу у Бога прощения. То есть исповедание грехов, во-первых, это перед Богом. Открываю ему грех, мы скажем, да, он знает. Тем не менее, открываю, прошу Бога прощения за конкретный грех. Не в общем, Господи, прости меня за все мои грехи. Все мы много согрешаем. Вот я и в этом не согрешал. Знаю, чем я согрешал и как. Господи, прости за все, чем я согрешал. Не об этом речь. Господь, я сегодня обманул, ты меня прости. Если я обманул. Друзья, исповедовать нужно перед теми, против кого я согрешил. Ну, например, я кого-то обманул, а Богу исповедал. Если я кого-то обманул, я должен тому, кого обманул, сказать, что я тебя обманул, я тебе сказал неправду. Или, скажем, я у кого-то что-то украл. Простите, друзья, я привожу грубые примеры в том смысле, что на них легче показать истину. Я что-то украл. И перед Богом исповедовался. Я должен исповедаться перед тем, у кого украл, кого огорчил, кого обманул. Вот перед теми должен исповедоваться. Друзья, должен исповедоваться перед теми, кто были свидетелями моего греха. Я пошел на рынок купить картошку, меня хотели обмануть, я поднял шум, раскричался, и меня кто-то видел, из верующих даже. Я должен исповедоваться против кого согрешил, и те, которые являлись свидетелями моего греха. Друзья, исповедание служителю. Вы знаете, обычно говорят так, ну, если заботятся о терминологии говорят так: не исповедать служителю, а исповедать Господу в присутствии служителя. Я считаю, что это правильно. Тем не менее, друзья, я вполне снисходительно отношусь и к такой формулировке: исповедался служителю. В общем-то, я обычно, ну, не стараюсь в этом случае поправлять. Исповедал служителю, в смысле, я ему рассказал. В общем-то, это не ошибка. Но если быть очень строгим к словам, то исповедал Господу в присутствии служителя. Ну, вот так примерно. Хотя я сам иногда применяю такую упрощенную формулировку: я исповедался исповедался такому-то брату, скажем, Антону Иван Яковлевич, я исповедался. И, в общем-то, я не думаю, что это ошибка. Друзья, что еще, как относиться к тому, если исповедуют грехи, ну, скажем, не служителю, а своему товарищу? Имея в виду, признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Ну, о молитве исцеления не будем. Признавайтесь друг при другом в проступках. Скажем, брат исповедал брату свой грех, или сестра исповедала сестре свой грех. Друзья, библейского обоснования, что так нельзя делать, скорее всего, я не найду. Тем не менее, я неодобрительно отношусь, если исповедуется просто так вот верующий верующему, друг другу или брат брату рассказал, и все. Почему, друзья, я к этому отношусь неодобрительно? Потому что служитель, он где-то имеет, во-первых, благословение или помазание Духа Святого на то или другое служение. И поэтому служитель, он может легче переносить и тяжелые грехи, которые выслушивает. То есть он как бы сосуд подготовленный. Он может дать квалифицированный совет, потому что часто исповедуемому необходим квалифицированный совет. Служитель это может сделать. Третье. Служители, они проходят семинары, ну, какое-то обучение. Например, у нас ежегодно одну неделю мы собираем всех служителей, и всю неделю мы проводим семинар служителей. И на тему об исповедании мы тоже говорим. Различные ситуации рассматриваем, как себя повести, какой совет дать, как повести в том или другом случае. Поэтому служитель и в плане обучения может быть подготовлен. И он подготовленный в смысле опыта, друзья. Все равно, ну не секрет, сотни людей, иногда тысячи, приходят со своими проблемами. И поэтому где-то накапливается и определенный опыт, иногда и неудачный, на которых мы тоже учимся и растем. И поэтому самое лучшее – это исповедовать грехи в беседе со служителем. Тем не менее, друзья, бывает, когда служителя рядом нету, а человек нуждается в исповедании, и исповедался просто брату по вере. И ничего из этого страшного не следует делать. Исповедался, получил прощение, получил облегчение, мир сердечный, и дай Бог. И даже, я даже, знаете, друзья, как бывает. Бывает руководитель молодежи или руководитель детской группы, и подросток исповедался руководителю. Обычно мы советуем, направь к служителю, если человек хочет исповедаться, даже ребенок, направь к служителю. Но бывает, я не знал, что он хочет, он хотел со мной просто побеседовать, я руководитель молодежи, а он исповедался. Помолиться, утвердить вере, и все. Ну, за исключением, если были исповеданы тяжкие грехи. То есть, друзья, в плане, что священникам исповедовали в древности, и сегодня должны исповедать служителю, друзья, в общем-то, по Новому Завету, все мы род избранный, царственное священство. Здесь вопрос исповедания служителю, здесь примешивается элемент традиционный и элемент опыта, но положительный. И я одобряю, чтобы исповедовались служителю. Кстати, иногда муж и жена поисповедовались. В принципе, к этому отношусь снисходительно. Скажем, у ее какие-то проблемы, слабости. Ну, я не веду речь о каких-то грубых грехах. Или у мужа. Ну, где-то чувствует в себе какую-то слабость. Жене рассказал, вместе помолились. Часто это бывает полезно. Но, скажем, призывать к этому тоже опасаюсь. Муж жене что-то рассказал, у нее появилась ревность, и у них отношения стали нарушаться, и появились в семье проблемы, или наоборот. Поэтому иногда это тоже бывает, ну, как бы ситуация немножко рискованная. Ну, вот так. Кстати, друзья, бывает, знаете как, вот у нас есть отдаленные точки, миссионерские или не миссионерские, но отдаленные, служителя нету, кто-то заболел, есть угроза, что жизнь может закончиться, исповедает пусть кому хочет, исповедался и нормально, вот, потому что ждать служителя, пока служителя ждали, и умер человек, и что потом? Ну, скажем, я отказался, я не служитель, я отказался. Нет, надо ждать служителя. А вдруг я умру? Бог не допустит, чтобы ты умер. Бог обязательно дождет, чтобы сделать, чтобы ты дождался. А он умер. А что потом мне делать? Человек мне хотел исповедаться, а он умер. Я думал, что дождемся служителя и все. Поэтому, в общем-то, бывают исключительные ситуации, когда исповедались не служители. И, в общем-то, как я уже сказал, друзья, что-то из этого, какую-то проблему, ну не стоит создавать. Хотя, в общем-то, человек, здравомыслящий христианин, если он выслушал какой-то тяжкий грех, конечно, он посоветует, с этим грехом пойди к служителю. Считаю, что это тоже правильно и нормально. Вот следующее. От кого исходит инициатива в плане исповедания? Инициатива исходит от согрешившего. Я согрешил, я нуждаюсь в исповедании. Сажусь на велосипед, еду к служителю. Вот это обычно такая нормальная схема. Или после собрания подошел к служителю на беседу. То есть инициатива исходит от согрешившего. Это правильно и нормально. Может ли инициатива исходить от служителя? Может. Ну, в каком случае? Например, до меня дошел слух о какой-то ситуации греховной. Я иду к человеку, о ком идет речь, и я говорю, я с тобой хочу побеседовать. Дошел слух. Расскажи, что случилось? Я могу и не сказать, дошел слух. Я могу побудить так, чтобы он сам, без того, чтобы предполагать, что до меня дошел слух, я могу побудить его к беседе, к исповеданию. Но чаще так, если до меня дошла какая-то худая информация, конечно, я с этими людьми буду беседовать. И я попытаюсь их подтолкнуть на исповедание, для того, чтобы они исповедовались. Друзья, бывает это обычное пастырское попечение. Скажем, мы посещаем семьи на дому. В течение года каждый обязан посетить тех, которые у него по списку. Мне досталось... 50 семей досталось мне. Я обязан эти 50 семей в течение года посетить. И даже вот я несу служение в Совете Церквей, у меня есть список, по этому списку я стараюсь в течение года побыть в каждой семье. Отмечаю, что здесь побыл, здесь побыл, здесь побыл. То есть обычное пастырское попечение, когда мы посещаем людей на дому или не на дому встречаемся. То есть служитель может помочь человеку, чтобы он исповедался, если он чувствует, что в этом есть нужда. Друзья, исповедание может быть по инициативе служителя еще в том случае, если бывает какая-то особая ситуация. Ну, как бы, наверное, казуально это по-английски будет звучать так, что... То есть, это может быть брак, например. А вы знаете, однажды ко мне приехал один служитель, он из аппарата Российского Союза был. Но его послали к нам специально. Вот, он приехал ко мне домой, вдвоем приехали, у нас получилась беседа с ним, и он обвинял Совет Церкви в том, что у нас присутствует исповедание. А я ему задаю вопрос, а вы считаете, что исповедание это не библейская позиция? Он, да, я считаю, не библейская. Я спрашиваю, а как вы будете поступать, если вы сочитываете новобрачных? Не зададите ли вы им вопрос, что между ними было? То есть, друзья, вот именно казуальная ситуация или особый случай, мы сочитываем новобрачных. Безусловно, я вам скажу, как веду себя я. Я беседую наедине, я не беседую с двумя, и с двумя потом, сначала наедине. Расскажи все, что у тебя было в сфере целомудрия. А вот я исповедался. Расскажи все, что у тебя было, независимо, ты исповедался или нет. А может, он исповедался в блуде или в каких-нибудь тяжких грехах. Поэтому я стараюсь узнать, история его жизни и история ее жизни. И поэтому в данном случае, я не об исповедании перед браком, это уже тема отдельная, друзья. Я о том, что инициатива может исходить от служителя. Юноша отслужил в армии, 2 года вернулся домой. Обязательно я с ним побеседую, и я спрошу, как он отслужил, не впадал ли он в какие-то грехи, и вот, ну, имеет ли он свободу для участия в хлебопреломлении или быть членом церкви, совершать служение и так дальше. Друзья, я знаю, что в прошлые годы, ну, отдельные случаи знаю, что даже брат освобождался из уз, с ним была беседа. Вот беседа в плане чистоты жизни. Как он отсидел, вот, не были ли какие-то случаи, вот, которые могут препятствовать ему дальше совершать служение. Когда мы рукополагаем служителей, обязательно будет беседа по исповеду. Обязательно. Без этой беседы рукоположение не состоится. Написано, рук ни на кого не воздай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Если мы совершаем молитву об исцелении, даже по тексту послания Иакова исповедание, потому что человек может болеть по причине какого-то проступка, по причине какого-то греха. Поэтому обязательно сначала выясним, если человек болеет по причине какого-то согрешения, даже и не по причине, я не могу точно определить, почему он болеет. Сначала будет исповедание, покаяние, очищение, а потом будет совершать помазание и молитва с возложением рук. Следующее. Практическая сторона исповедания. Друзья, на что я советовал бы обращать внимание? Ну, во-первых, подходящее помещение для исповедания. Бывает помещение неподходящее. Ну, например, я часто беседую с людьми, если это у меня дома, в своей спальне. У меня просто маленький дом, у меня нет более удобного помещения, где можно было бы закрыть дверь, так вот, чтобы побеседовать. Но это вариант неподходящий. Просто в силу обстоятельств мы используем и такие варианты, но это неподходящий. Тем не менее, друзья, помещение, что я имею в виду? Чтобы удобно было разместиться и чтобы не было какой-то прослушки, в смысле звукоизоляции было, потому что человек, который исповедуется в серьезных грехах, обычно он бывает очень настороже и напряжен, чтобы кто-то вдруг не услышал. Или там дети, или дверью хлопают, или еще что-нибудь. Поэтому, конечно, важно, чтобы было подходящее помещение, чтобы не было каких-то отвлекающих моментов, ну и вот те, которые я перечислил. Хорошо, если имеется еще и подходящее время. Ну, например, я не спешу. Я служитель, не спешу. Если я спешу, друзья, ну, скажем, я опаздываю на поезд или на самолет. Конечно, тяжело будет беседовать, потому что постоянно будет присутствовать мысль, а вдруг опоздаю. И сконцентрироваться на проблеме будет трудно. Поэтому хорошо, если подходящее время. Хотя, друзья, здесь есть опасность. Регулировать временем иногда бывает опасно. Ну, например, человек желает исповедоваться, а я ему скажу, приходи завтра. А завтра у него изменились обстоятельства, и он не пришел. Была такая ситуация, люди подошли к служителю с желанием исповедоваться, он говорит, приходите в пятницу, будет пост, вот в пятницу будем беседовать. А в четверг перевернулась машина, и двое из них погибли. Вот и все. Поэтому вот такая, друзья, регулировать временем бывает трудно. И если мы это делаем, то это следует быть очень осторожным. Вот. Ну, еще что, друзья. Я думаю, что полезно во время беседы, если мы с кем-то беседуем, отключить телефон. Друзья, все, что я вам рассказываю, на плохом личном опыте. Все. Вот обычно это все, через все я прошел. Телефон, вы знаете, как мне звонят, ну, можете предположить, как мне часто звонят. Я один раз, были библейские курсы, забыл дома телефон, вот, пришел с курсов, 135 номеров мне позвонили, 135, это все разные номера, кто-то 4 раз звонил, кто-то 9 раз звонил, но 135 разных номеров. И вот теперь я беседую, представьте, какая будет беседа, если беседу будет прерывать телефон. Друзья, и знаете, Мне один человек однажды сказал, это было давно, он говорит, ты знаешь, с тобой трудно беседовать, потому что вот телефон, и я всегда переживаю, что ты вот занятый, и тебе звонят, и все. И поэтому я стал беседовать, я телефон выключаю, независимо, кто мне позвонит. Потому что беседа исповедательная, это очень серьезно, и поэтому отвлекаться это нельзя. Кстати, друзья, для служителей дам совет. Я не советую даже украдкой посмотреть на часы во время беседы. Я не советую. Хотя, ну, такое бывает. Ну, мы хотим узнать время. Но если у вас получилось глянуть на стенку, друзья, я не крайний человек. Ну и дай Бог, глянули. Но если так откровенно посмотреть на часы, будьте готовы, что беседа закончится в ближайшие 3 минуты. Не следует этого делать. Вот, потому что человеку нужно уделить максимум внимания, потому что для него это бывает более значительно, чем для тебя. Поэтому вот такой совет. И еще, друзья, полезно познакомиться. Если вы с человеком не знакомы, полезно познакомиться. Как это делаю я? Я говорю, расскажите о себе. И он рассказывает о себе, назовет, как зовут. Если он не называет, я говорю, как вас зовут? Друзья, советую, постарайтесь запомнить имя. Постарайтесь, потому что человек скажет, как его зовут, а вы почти пропустили мимо ушей, и через 3 минуты вы уже забыли. Постарайтесь запомнить имя, потому что если вы имя забыли, повторно знакомиться тяжело, И вам потом молиться, вам придется так вот лавировать в молитве, чтобы, ну вот, благослови брата, благослови сестру, вот, старицу или девицу и так дальше. В общем-то, друзья, имя надо постараться запоминать. И человек, пускай он немножко о себе расскажет, вам будет понятно его рассказ последующий, если вы будете иметь представление, с кем вы имеете дело. И дать возможность спокойно, без спешки, человеку выговориться. Люди часто нуждаются, чтобы рассказать все, что у него наболело. Друзья, нам иногда хочется сконцентрировать внимание на каких-то отдельных вещах. Я обычно, друзья, делаю так. Я никаких вопросов не задаю, я просто слушаю, и все. Хотя иногда бывает, человек рассказывает длинно. Друзья, но в данном случае я не об исключительных ситуациях. Бывает, человек пришел, у него никакого исповедания нету. Он пришел как будто исповедоваться, он вам расскажет все. И про прадедушку, и про бабушку, и про гражданскую войну, и про все, и про голод, и про все расскажет. Вот. Но если время есть, выслушайте. Если время нету, и вы сумеете как-то более направить беседу, ну дай Бог мудрости, чтобы это аккуратно сделать, чтобы человека, ну как-то не огорчить. Тем не менее, самый лучший вариант – дать человеку сначала выговориться. И необходимо очень следить за тем, что он рассказывает, потому что его исповедание будет переплетаться с историей его жизни. И вы должны выхватить именно то, с чем он пришел. Конечно, друзья, об этом надо молиться, чтобы, во-первых, была ясность мышления, и, конечно, нужно сосредотачиваться. Если вам человек что-то рассказал, а вы даже уже и к концу беседы подзабыли, что он хотел вам рассказать, будет трудно. Друзья, можно ли задавать вопросы? Считаю, что задавать вопросы можно и чаще нужно. После того, когда человек все рассказал, постараться зафиксировать, какие потом задать вопросы. Ну, есть такая ретроспекция. То есть вернуться к его беседе, к определенным уже моментам, которые он рассказывал. Друзья, как бывает? Бывает, человек не очень ясно изложил свой грех. И вы не до конца поняли. Или, может быть, он хотел сказать больше, но у него не хватило смелости. Он не подобрал хороших слов. Он сказал что-то в общем. И если ограничиться этим, друзья, он может уйти с чувством, что он не все сказал. И потом придет завтра, а может быть и не придет. Вы знаете, друзья, как бывало? Бывало, человек пришел исповедаться и говорит: «Я это уже исповедовался». Но мне кажется, я не все рассказал. Или мне кажется, он не все понял. Я хочу заново все рассказать. Друзья, в общем-то, я считаю, что при беседе полезно, чтобы человеку помочь рассказать все, что он хотел сказать. В этом случае полезно бывает задать какие-то вопросы, что-то уточнить. Друзья, а бывает, когда человек какие-то вещи пропускает сознательно, но... По логике его рассказа можно предположить, что он что-то пропустил. То есть есть вещи между строк. Хорошо, если служитель сумел их прочитать. И поэтому он может наводящими вопросами помочь человеку рассказать все, что он хотел рассказать или в чем он нуждался. Бывает, друзья, даже так. Человек рассказал то, что он не хотел рассказывать. Ну, например, она говорит: «Николай Степанович, я хотела вот это рассказать, а это я не хотела рассказывать. Я думала, что я не смогу». И все. Тем не менее, если служитель помог рассказать все, это, друзья, задавать вопросы следует очень осторожно. Особенно, если это касается сферы целомудрия, сферы нравственности. Очень осторожно. Потому что... Во-первых, может сложиться впечатление, что я имею какой-то интерес именно к этой теме. Это вообще недопустимые вещи, недопустимые. Кроме этого, друзья, можно задать вопрос и не в попад. Можно человека загрузить какими-то плохими мыслями, о чем он даже и не думал, не говоря о том, чтобы он это делал. И он может просто получить какое-то внутреннее осквернение. Поэтому, друзья, задавать вопросы, касаться сфер целомудрия и нравственности, если мы касаемся, это следует очень осторожно. Просто помочь человеку, чтобы рассказал он. Вы знаете, однажды я был в одной местности, вот с Николаем Петровичем мы были вместе. И там круг служителей, я не хочу, я говорю, где это, в какой стране было. И вот там, ну, братья очень сильно ревнуют в плане очищения священия. И они составили инструкцию, как проводить очищение и как проводить исповедание. Какие вопросы нужно задавать семейным, несемейным, вот, юношам, девушкам. Вот, и у них там этот весь список. И вот они этот список проработали на своем семинаре, ну и дали нам. Ну, я прочитал этот список. Ну, они ожидают одобрения, ожидают наше одобрение, что мы скажем, как молодцы и как хорошо. Я прочитал список и говорю. Они говорят, ну что? Я говорю, этот список надо сжечь. Вы знаете, мне кажется, они были обескуражены и обижены. Друзья, там по списку нужно было задать все вопросы. Я сказал, это вообще недопустимые вещи, потому что, ну вот я задам вопросы, а человек потом, он церковь поменяет, он не захочет со мной потом встречаться. Поэтому, друзья, исповедание – это дело очень тонкое и очень духовное, и нужно быть предельно, предельно аккуратным. Прошлые годы, ну, это еще были 70-е годы, вот, ну, были некоторые братья, которые ездили по стране, бесов изгоняли, исповедания принимали и так дальше. Ну, приехали они и к нам. Но я тогда еще был неверующий, поэтому меня это обошло. Вот, а моя жена, она только уверовала еще, так девочки молоденькие были еще. И вот провели исповедание, допрос учинили. Мне потом жена говорит, у меня все это исповедание до сих пор в голове. Поэтому, друзья, исповедание – это очень деликатная вещь. И к этому надо готовиться, и молиться, и очень правильно, и мудро это все проводить. Ну, например, друзья, если я хочу как коснуться вопросов целомудрия, ну, допустим, мы рукополагаем служителя. Или, скажем, вопрос крещения. Человек принимает крещение. Я вам скажу, какой вопрос я задам. Я задам вопрос такой. Как у вас, если муж и жена, в вопросах целомудрия, все ли нормально или не все? Они говорят, Николай Семенович, все нормально. Больше вопросов не будет. Если они скажут, не все нормально, тогда я скажу, следующий вопрос будет такой. Что ненормально, скажите. В общем-то, считаю, деликатно, нормально. Никто от этих вопросов не сквернится. Они скажут, друзья, они скажут то, что нужно. Моя задача помочь, но моя задача, чтобы он с облегченным сердцем от меня ушел. Не нагрузить его какими-то такими тяжелыми вопросами. Ну, вот так вот примерно. Ну, что еще, друзья? Молитва. Ну, в конце мы молимся, почитаем Божье Слово. Человека надо утвердить в том, что мы сейчас помолимся, и Бог твои грехи простит. Ты этому веришь? Да, я верю. Текстами Писания, есть очень хорошие тексты Писания, ну, там, к примеру, «Излажу беззаконие, как туман, грехи, как облако». Ну, друзья, я методику не хочу, очень скрупулезно, это тоже не полезно. У каждого из нас есть свой опыт, и лучше, чем у меня, у большинства из вас. Тем не менее, друзья, нужно человека утвердить в вере, что мы сейчас помолимся, и этих грехов не существует больше. «Я снял с себя вину твою», написано у пророка Захарии. Друзья, всегда ли нужно, ну, как обычно считается, что в молитве нужно все грехи перечислить. Не всегда беседующий или согрешающий сможет это сделать. Не всегда. Возможно, он о многих вещах говорил на молитве. Если я скажу, обязательно на молитве все надо перечислить, а он что-то не перечислил. При таком наставлении он потом вспомнит, что он что-то не сказал на молитве, он будет думать, что этот грех не прощен. Друзья, он нам все рассказал. И если на молитве он не все перечислит, к этому надо относиться спокойно. Он все рассказал, но не сумел на молитве все перечислить. В общем-то, к этому нужно относиться спокойно. Ну, что еще, друзья, хочу сказать. Собеседник часто нуждается и еще в дополнительных советах, рекомендациях. Ну, например, бывает важно устранить последствия греха. Ну, например, я признаюсь в грехе, что я украл у кого-то что-то украл. Что надо сделать, кроме покаяния? Надо вернуть. Если это возможно. Друзья, нельзя человеку дать понять, что если ты не вернул, все, твой грех не прощен. Закхей сказал, кого обидел, воздам вчетверо. Это важно. Иногда важно у кого-то попросить прощения. После исповедания я скажу, тебе надо у этого человека попросить прощения. Ну, например, у брата, у сестры, у мужа, у жены или у родителей попросить прощения. Это тоже важно. Иногда служители практикуют помолиться с возложением рук после исповедания. Скорее всего, вы об этом никогда не слышали, друзья. Обычно это не делается, просто помолились. Но бывает такое, что в каких-то особых случаях, когда человек испытывал очень большую борьбу, сильнейшее переживание, через трудный путь прошел. Я иногда практикую помолиться с возложением рук. Это бывает редко, в единичных случаях, но, в общем-то, иногда такое. Я слышал, что и не только я, вот такое иногда дозволяют. В каких случаях грех выносится на обсуждение в церкви? Или по-другому, за какие грехи наказывают? Так будем говорить. Друзья, вообще, чаще всего грехи, связанные с прелюбодеянием или любодеянием, они выносятся на церковь. За эти грехи, как правило, наказываются. Хотя я скажу, друзья, что не всегда. Бывает ситуация исключительная. Ну, скажем, имеются какие-то смягчающие обстоятельства. Это или элементы насилия, или еще что-нибудь. Вообще, окончательное решение вынести это на церковь или не вынести, принимает сам служитель. За это исповедание он несет полную ответственность. Хотя, друзья, я дал бы такой совет. Если вы встретились с человеком, который исповедовал вам грех, уже ранее исповеданный кому-то, и он решил вам исповедовать еще раз, и тот служитель решил, что этот грех не выносить, и я начинаю переделывать. Друзья, я не советую это делать. В этом случае лучше войти в то решение, которое было принято до вас. За исключением, если человек исповедуется по причине, что у него ничего, совесть не успокоилась, у него опять тревоги и так дальше, и так дальше. В этом случае, возможно, необходимо предпринять дополнительно какие-то шаги, возможно, с вынесением вопроса на церковь. Друзья, тайна исповедания. Вообще, тайна исповеди – это больше опыт, чем библейская позиция. Я в Библии не нахожу обоснования для тайной исповеди. Но в опыте церкви я это нахожу. И, в общем-то, тайна исповеди – это такая очень известная фраза, и мы знаем, о чем идет речь. Друзья, вообще-то мы признаем, эту деталь мы признаем. Считаю, что исповеданный грех, он должен остаться между мной и тем, кто со мной беседует. Тем не менее, друзья, не всегда это возможно. Ну, например, в каких случаях? Один случай я уже обозначил. Грех следует выносить на членское собрание, о нем нужно рассуждать, потому что грех нуждается в наказании. Вторая ситуация. Если грех был групповой. Ну, например, юноша исповедуется, говорит, сидели в ресторане, пили пиво. С кем? Следующий мой вопрос будет, с кем? Или там вино, или еще какое-то безобразие делали. Конечно, друзья, он сказал, да, вот так, вот так. Не хотел рассказать, скажем, я настоял. Или я не стал настаивать, я ему сказал, скажи своим друзьям, пусть придут ко мне. Не к кому-то, не кому-то, пусть придут ко мне. Я с ними тоже буду беседовать. А если они не пойдут, он скажет. А если они не пойдут, ты им скажи, тогда я расскажу Николаю Степановичу обо всем. И они пойдут. И все. То есть, друзья, все равно есть рычаги, все-таки, чтобы максимально сделать ситуацию безболезненной, но чтобы не оставить какие-то вопросы важные без внимания, чтобы грех, скажем, искоренить и помочь не только тому, кто со мной беседует, но и тому, кто со мной не захотел беседовать. Ну, скажем, ко мне приходит одна сестра и говорит, брат Коля, что мне делать? Я знаю за одного человека, он совершил тяжкий грех. Я спрашиваю, откуда ты знаешь? Она говорит, она мне рассказала сама. Ну, в общем-то, если бы я спросил, кто она, скорее всего, сестра бы сказала, я мог бы настоять. Я ей говорю, пойди к этой сестре и скажи, чтобы она пришла ко мне на беседу. Если не придет, тогда ты мне расскажешь обо всем, и ты ей об этом скажи. И человек придет. Друзья, тем не менее, все равно следует это сделать мягко. Лучше всего, чтобы человек сам пришел вот, и рассказал о своих проблемах. Друзья, в каком случае еще грех не может быть тайным, если информация о грехе уже пошла? То есть об этом грехе уже кто-то знает. Я могу спросить, а кто об этом знает? А знает вот тот, а еще вот те знают. Поэтому этот грех, он уже не может быть тайным. Возможно, расползающаяся информация может побудить об этом грехе рассуждать в каком-то кругу. Друзья, еще иногда бывает так, что есть нужда с кем-то посоветоваться из более опытных служителей. Ну, например, человек рассказал мне о своем проступке, ситуация очень тяжелая, я не знаю, как поступить. Я нуждаюсь в совете. Я обычно заручусь у него разрешение, чтобы с кем-то посоветоваться. Могу даже сказать, с кем. Хотя не обязательно. Я скажу, что я хочу посоветоваться с другими служителями, не называя имени. В общем-то, у меня не было такого случая, чтобы я не получил такое согласие. Поэтому в этом случае тоже грех не тайный. Тем не менее, есть нужда, чтобы об этом кто-то еще узнает, если я сам нуждаюсь в помощи. Друзья, конечно, совершенно недопустимо, считаю, если человек исповедался, и об этом грехе через меня узнали другие. Совершенно недопустимо. Скорее всего, к вам исповедоваться люди больше не пойдут. О том, что вы рассказали жене, жена расскажет кому-то, кто-то еще кому-то расскажет. И не только тот человек к вам не придет. Скорее всего, когда-нибудь на членском или в каком-то другом обществе вы услышите о себе, что вы не можете хранить тайну исповедания. И все, и к вам люди больше не пойдут. Поэтому я вам советую, чтобы не было ни одного случая, когда об исповедании узнает кто-то через вас. Чтобы не было ни одного случая. Друзья, если вы планируете привести в проповеди, вы предвидите уникальную ситуацию, и полезно было бы где-то в проповеди привести такой пример. Получите согласие от того человека, который вам это рассказал. Вы знаете, друзья, я, в общем-то, даже у меня были такие случаи. Я беседую с одним служителем, бывшим. И вот он мне рассказал очень серьезные вещи из своей прошлой жизни. И он говорит: Николай Степанович, если моя история жизни будет полезна для кого-то, можете рассказывать где хотите. Если это кому-то поможет, дай Бог. То есть человек сам проявляет инициативу в том, чтобы снять с меня ответственность за нераспространение информации. Вот так вот бывает, друзья. На что еще хочу обратить внимание, друзья. Вот у меня здесь... некоторые вопросы я записал. Сначала об отречении. Последнее время появилась такая тенденция, немножко новая. Последнее время в интервале 20 лет примерно. Это отрекаться от своих грехов. И бывает даже так. Склоняемся на молитву, человек исповедовался, и на молитве он говорит такие слова. Я отрекаюсь от такого-то греха, отрекаюсь от такого, отрекаюсь от такого. Друзья, в общем-то, как я к этому отношусь? Отношусь спокойно. Если человек там отрекался, пусть отрекается. Покаялся, отрекается, пусть отрекается. Хотя я не считаю, не вижу в этом нужды. Если человек исповедался, этого достаточно, и я не вижу нужды, чтобы отрекаться. Кстати, отречение – это больше опыт, чем библейская позиция. В Библии мы встречаем, Иов сказал: «Я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Но это очень слабое основание, для отречения. Это больше опыт, Друзья, тем не менее, этим опытом пользуюсь и я тоже. В каких случаях? В случаях, если речь идет о каких-то оккультных вещах. Человек был связан с оккультизмом, гадал, ворожил, колдовством занимался, спиритизмом и так дальше. И тем более, если я вижу, что это имеет последствия. Скажем, что-то стукает, рюкает, кто-то по чердаку бегает, музыка из-под кровати играет и еще что-нибудь такое. Друзья, в общем-то, это может иметь последствия прежней оккультной связи. Книги прочитанные, фильмы ужасов разные или еще что-нибудь. Друзья, в общем-то, я тоже практикую исповедание, особенно если это касается и знания бесов, или еще что-нибудь, я практикую. Да, отречение, простите. Практикуем отречение. И исповедание обязательно, и отречение. Поэтому, в общем-то, я не совсем ошибся, хотя чуть-чуть. Тем не менее, друзья, отрекаться от всех грехов, отрекаясь от неправды, отрекаясь от сквернословия, отрекаясь и все. Я не нахожу в этом нужды. Также, друзья, как сейчас такое вение есть, исповедать все грехи от рождения. Если ты не исповедал, ты непрощенный. Украл 5 копеек и купил мороженое, или в кино сходил, когда был маленький, или еще что-нибудь. Если ты не исповедался, ты не прощенный. Все. И люди начинают вспоминать от рождения, что только мог вспомнить. Какие фильмы смотрел, как с мамой, маму не слушался, папу тоже не слушался, и все. И так дальше. Тем не менее, друзья, человек не может вспомнить всех своих грехов. Он не может. Он будет к вам приходить каждый день или пару раз в неделю, и он все время будет вспоминать, и у него чувство непрощенности останется. Я считаю, что это неправильно. В каких грехах исповедаться, я уже перечислил. В общем-то, этого принципа следует и придерживаться. Ну, друзья, как это все происходит, там отречение и все, я это не буду, я об этом немножко в прошлый раз говорил, мы там касались этого вопроса. Друзья, я записал несколько вопросов, на которые сам хочу и ответить. Если исповеданный грех повторяется, что в этом случае делать? Нужно исповедоваться снова. Написано, он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Опять это значит не в первый раз. Это Михей, последняя глава, последние стихи. Друзья, это значит не в первый раз. Человек исповедался. Потом прошло 2 месяца, он опять пришел и исповедался. А потом опять пришел и исповедался. В общем-то, такое бывает, друзья. Тем не менее, если человек регулярно исповедуется, победы у него никакой нету. Я думаю, что мы должны, друзья, наша задача помочь человеку освободиться, не только исповедаться. Мы должны дать ему хорошие рекомендации. Возможно, есть другой какой-то грех, неисповеданный, который не дает возможности освободиться в этом грехе. Нужно попытаться изучить его ситуацию более полнее. Друзья, очень полезно дать рекомендацию правильно относиться к слову. Написано, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Друзья, нужно обратить внимание на молитвенную жизнь этого человека. Обратить внимание на его отношение к посту. Регулярно ли он постится? И вообще, как часто пост практикуется в его жизни? Можно предложить вместе побыть в посте об этом самом грехе. И я в этом случае тоже участвую в посте, и он участвует. Мы вместе постимся и молимся, чтобы Бог дал ему победу. Можно практиковать так. Каждый вторник мы с тобой будем в посте, пока не будет полной победы. И мы с ним постимся каждый вторник, пока не будет полной победы. Хотя бывает исключительная ситуация, когда можно вынести вопрос даже на церковь. Вот. Но об этом не буду подробно, друзья. Эта ситуация более-менее такая редкая. Друзья, сообщать ли родителям о грехах их детей? Ну, например, к вам приходят дети и исповедуются. Или взрослые дети, или маленькие дети. Друзья, я не практикую, чтобы родителям рассказывать о проступках детей. Я такое не практикую. За исключением отдельных случаев. В этом случае я скажу так. Расскажи это папе и маме и попроси у них прощения. Вот и все. И он сам это сделает. Могу проконтролировать, хотя не обязательно. Я дал ему наставление, обычно он выполнит то, что я ему скажу. Это лучше, чем если я выслушал и тихонечко родителям рассказал, обратите внимание, у вашего ребенка вот такие вот слабости и все прочее. Я вам скажу, как родители обратят внимание. Они ребенку скажут, мы беседовали с дядей Колей, он нас предупредил. Имею в виду, еще раз повторится, выпарю. Вот все, вот что будет. В этом случае. Друзья, конечно, это дитё вырастет. Скорее всего, он поедет в соседнюю церковь, если будет нуждаться в исповедании. Исповедание по телефону. Допустимо или нет? Друзья, я задаю вопросы, которые нам иногда задают, чтобы избежать лишних вопросов. Вообще, друзья, исповедание, правильно, оно проходит при личной встрече. Это нормально. Тем не менее, в исключительной ситуации, если нету никакого варианта, чтобы иметь встречу мне или кому-нибудь служителей, я выслушал бы исповедание по телефону. Таких случаев у меня было несколько. Я выслушал, потому что не было никакого варианта. Там, где этот человек живет, исповедаться некому. Служитель приедет через полгода или еще что-нибудь так. У нас есть такие точки, где раз в полгода вечеря совершается. И поэтому ситуация тяжелая. И я готов выслушать по телефону. Я выслушал по телефону, на коленях становлюсь у себя в комнате, становлюсь на колени. Он становится на коленях у себя и с трубкой. Я могу с ним помолиться. Друзья, хотя, в общем-то, я не советую это практиковать, но в исключительном случае это было бы возможно, только в исключительном случае. Вот. Ну, что еще, друзья? Для жен служителей не следует проявлять любопытство. Ко мне пришел человек, мы с ним долго беседовали, и вышел заплаканный. И жена видит, что он вышел заплаканный, беседовали долго, и вышел и плачет. И у нее могут появиться мысли, наверное, грех тяжкий совершил. Ну и не следует мужьям задавать никаких вопросов, все, никаких, даже таких примерно, что тяжкий грех, даже так. Не надо. Или, скажем, юноши и девушки пришли, и они с вами беседуют. Беседуют долго. Тоже могут появиться какие-то мысли, о чем они беседуют. Поэтому, друзья, любопытство проявлять нельзя, так же, как и служитель должен бодрствовать, чтобы даже намекнуть. Друзья, даже если я знаю, что мы этого человека завтра отлучим на членском собрании, я уже предвижу, что его отлучат. Моя жена об отлучении узнает завтра на членском собрании. Она это не узнает даже за 30 минут раньше. Она об этом узнает на членском собрании. Еще, друзья, на что для сестер? Ревность. Может появиться ревность. Я не буду подробно объяснять, просто расскажу историю. Уверовала одна женщина, стройная и красивая, из мира, совсем из мира. И приходит на беседу. И мы с ней беседуем долго, примерно час. Она рассказывает, она исповедуется и ушла. На следующий день приходит опять. И опять мы с ней беседуем. На третий день приходит опять. Ну, она что-то вспоминает. Вот. Ну, моя жена мне говорит, что-то она к тебе зачастила. Ну, вот так вот. Друзья, конечно, такое может быть. В общем-то, мы не всегда можем управить этим вопросом. Человек приходит, он нуждается в беседе, он нуждается в свободе. Да, он что-то опять вспомнил. Друзья, дело вот в чем. В вопросе ревности я только скажу для сестер. Ревность в 98% она бывает неоправданной, в смысле безосновательной. Редко, когда ревность имеет основание. Да, такое бывает. Ну, друзья, насчет 98%, ну, вы понимаете же, это моя личная точка зрения, она может иметь большую погрешность. Тем не менее, с почти все случаи, в которых я встречаюсь в вопросе ревности, почти всегда эта ревность беспочвенная. Хотя причинять может очень большие проблемы. Ну, еще что, друзья, скажу. Я эту деталь упустил, просто я, знаете, так не очень конспекта держусь. Вот при беседе бывает, знаете как, насчет задавать вопросы. Иногда может возникнуть побуждение задать какой-то вопрос, который в логику беседы не вписывается. Если это побуждение имеет место, да, можно задать вопрос. Я один пример приведу, и вы поймете. Рукополагали одного брата, вернее, двоих братьев в церкви, одного на пресвитера, другого на благовестника. И в церкви объявлено, будет праздник, приседутся соседние церкви, приедут родственники этих братьев, которые будут рукополагать. Они прошли испытательный срок, хорошие братья. И мы беседуем сегодня, завтра рукоположение, а мы беседуем. Я задаю вопрос. Совершенно неожиданно вдруг я почему-то задал вопрос, даже я и не понял, зачем. И даже меня можно было бы покритиковать за такой вопрос. И он говорит, да, такое бывает. Я спрашиваю, когда последний раз? Вчера. Все, рукоположения не будет. Ну, со мной был брат, он потом говорит, слушай, Николай, ты никогда таких вопросов не задавал. Как ты задал такой вопрос? Друзья, то есть, знаете как, вообще-то исповедание – это очень серьезный элемент в церковном домостроительстве и душепопечительстве. Очень серьезный. И поэтому я считаю, что этими вопросами правильно, если руководит Бог, если мы находимся в Его подчинении. И поэтому ситуация может возникнуть совершенно нестандартная, с вопросами или с ответами, или с самой процедурой вот этой беседы, друзья. И, конечно, мы должны находиться в полной зависимости от Бога, в повиновении, прислушиваться к тому, как Бог ведет. И если мы будем Ему покорными, наше служение – оно будет иметь успех, будет иметь благословение. Я буду повторять вопросы. Если сын исповедуется отцу, отец служитель, и сын решил исповедоваться отцу, я считаю, что это допустимо. Это может говорить о хороших взаимоотношениях отца и сына. Это может говорить о том, что отец как служитель имеет большой авторитет в глазах сына. Хотя здесь может крыться и другая сторона, что я не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Отец никуда не понесет. Это тоже может. Друзья, поэтому я и ответил, что я не ответил, что это очень хорошо, но я ответил, что это допустимо. Пожалуйста. Друзья, диакон, как правило, исповедания не принимает. Иногда исповедание называют священнодействием, поэтому диакон не принимает. Тем не менее, друзья, любое служение в церкви – это священнодействие. В моем понятии, любое служение в церкви – это священнодействие. Павел в послании к Римлянам пишет: «священнодействие – благовествование». Диакон не принимает, друзья, потому что у него специфика служения другая. Я уже сказал, друзья, что исповедоваться не пресвитеру – это исключительная ситуация. Почему она еще опасна, друзья? Давайте я вот, вопрос задан, вы мне помогаете и помогаете. Друзья, во-первых, человек может выслушать грех и заболеть. Он никогда не ожидал от вас такое услышать, и он заболел. Он об этом думает и днем, и ночью. Николай, такие вещи, как он мог? Как он мог? И человеку даже снится что-то плохое начинает. И он даже может по-другому начать относиться. Поэтому вторая причина, друзья, потому что сегодня он мой друг, а завтра дружба кончилась. И он, в общем-то, он не очень обеспокоен сохранностью информации. Он сегодня мой друг, а завтра мы вообще оказались по разным сторонам, и простите, баррикады. К сожалению, в церквах баррикады бывают, да? Вот, и все. Тогда будьте готовы, что об вашем грехе будут знать все. Поэтому, друзья, я советую исповедоваться пресвитерам. Не пресвитерам, в исключительном случае. Ну, я говорю вам, как бы здесь просто верующие сидят. Ну вот. Я повторяю вопрос. Если брат ответственный за группу, а служителей близко нет, и ему кто-то исповедуется, допустимо. Если нету, близко служителей. Потому что, друзья, откладывать исповедь на месяц, на два, на полгода, пока встреча служителя, это, в общем-то, это неразумно. Друзья, если брат не на своем месте, к нему никто не пойдет. Умрет, но к нему не пойдет. Поэтому на своем месте, само собой. Член церкви сделал грех в юности и не исповедал, и не исповедан, и не наказан церковью. Прошло 50 лет. Нужно ли открывать? Я бы не открывал. Друзья, такие вещи, которые открываются, грехи 25-летней давности или 50-ти, я знаю отдельные случаи, я к этому отношусь крайне отрицательно. Некоторые грехи были сделаны до разделения, в регистрированных церквах и так дальше. И вдруг кто-то обнаружил и открыл, и все. Я к такому отношусь отрицательно. Хотя мы можем задать, а чего ж ты молчал 50 лет? Друзья, возможно, человек не очень тревожился. Трудно бывает проникнуть в внутренний мир человека. Он не очень тревожился. Он жил, как бы думал, что прощен, участвовал в вечере. И вдруг на старости лет у него, ну, он решил все рассказать. Он готовится к смерти. Решил все рассказать. Рассказал, что делал в 10 лет, и в 7 лет, и в 27. И он все рассказал. И в этом перечне были грехи, за которые, ну, как бы принято отлучать. Я вынес на членское и отлучил. Вот исповедь. Поэтому, друзья, я не одобряю такие давние вещи, чтобы их открывать. Вопрос. Перед крещением служители побеседовали с сестрой, нашли причину и приняли решение ее не крестить, пока вопрос не будет решен. На церковном совете остальные братья, услышав, что сестра недостойна, просили братьев рассказать, в чем причина, и иначе, на каком основании ее не допускают. Вопрос в чем? Имеет ли право служитель в единственном числе не допустить до крещения? И правильно ли будет делиться с другими служителями? Друзья, делиться ли с другими или нет, я об этом уже сказал, что можно поделиться, но с человеком этот вопрос обговорить, что я об этом расскажу другим служителям. Тем не менее, в одном лице пресвитер имеет право не допустить до крещения. В одном лице. Человек исповедует: я убивал людей, был наемный убийца. И что мне делать, и что ему посоветовать? Друзья, ну, я немножко ситуацию облегчу. Знаете, какие бывают случаи? Я считаю, что не всегда человеку надо сказать: иди проси прощения, иди признавайся там. Ну, например, кто-то кого-то убил. Иди признавайся там. А потом сходи в прокуратуру. А потом тебе дадут 15 лет. Ну, а сейчас в России дают 25 и 40 дают. И пожизненное дают. И все. И поэтому, друзья, ситуации, вот такие ситуации, я вам советую собраться каким-то кругом служителей и обсудить. Эта ситуация особая, уникальная, тяжелая. Или, например, уже член церкви, и неплохой член церкви, а потом он признается, скажем, был неверующий, был чуть-чуть выпивший, сбил человека и уехал с места аварии. И так и до сих пор. И с тех пор прошло 15 лет. Да, можно было бы это дело возбудить и отправить его куда-то, и к родственникам, и ко всем, и все прочее, друзья. В общем-то, я считаю, вот случай, который я рассказал, мы помолились, и это дело закрыли. Хотя было и иначе. Был случай такой, что я сказал, тебе надо явиться в прокуратуру. Человек в розыске, за преступление в розыске. И покаялся, и исповедался, а он в розыске за преступление. Тебе надо явиться в прокуратуру. Ну, в общем-то, результат вот таких ситуаций благополучный. Сейчас один человек сидит 10 лет за убийство. Мы его покрестили. Перед тюрьмой мы его покрестили. Он уже отсидел 7 лет. Там в этом лагере сейчас группа большая. Он там пресвитер. Их там человек 35 верующих через него. То есть и такие ситуации бывают. Кто-то воевал в Афганистане. Или еще где-нибудь. И жизнь прошлая была наполнена какими-то преступлениями. Друзья, если это до уверования, можно помолиться и все дела закрыть. Вот. Если вам трудно принять решение, посоветуйтесь с более опытными служителями. Ну вот так. Не всегда можно поступить по определенной схеме. Я повторю вопрос. Исповедуется жена, член церкви, а муж неверующий. И что? И хорошо делает, что исповедуется. А что дальше? Измена, да? Грех измена. Ну, здесь не обязательно член. Перед крещением женщина исповедуется, у нее была измена. Друзья, я обычно советую признаться мужу. Обычно советую. Хотя я слышал, что где-то был случай, что произошел развод. Но я не знаю, насколько он достоверный. Но я не исключаю, что такое могло быть. Думаю, что это была неквалифицированная работа душепопечительская. Нельзя допустить, чтобы кто-то кому-то признался и получился развод. Да, мы за это несем ответственность. Друзья, мне кажется, мы сестер нагружаем чересчур. Есть предложение такое, если, ну, общая картина понятна, можно вопросы закончить. Но, знаете, пусть уже сестры наши жены послушали, чтобы знали, как нам бывает трудно. И какие трудные бывают ситуации. И чтобы вы молились. И поддерживали. Ну, и я вам дал кое-какие советы. Друзья, если вопрос какой-то особо сложный, зададите его на братском, а сейчас можно было бы уже закончить. Я помолюсь.